Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О мифах и реальности». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, тема Великой Отечественной войны для нас с вами одна из основных – в том разнообразии других тем, которые мы уже освещали на нашем радио. Но мы с вами будем говорить об этом всегда, как я говорила, по возможности, потому что мы говорим с точки зрения патриотов, без всякого пафоса, людей, которые любят историю своего Отечества. И вот в данный момент, вот сейчас, мы будем говорить не о датах конкретных, не о победах, о которых еще впереди у нас много будет бесед, а именно о мифах и реальности. Мы знаем, что есть определенные силы, заинтересованные в том, чтобы переписать историю, преуменьшить значение нашей великой победы, отнять даже ее по возможности у нашего народа-победителя. И поэтому, говоря на эти темы, мне кажется, что мы свой хоть маленький кирпичик в эту стену, которая восстанавливает подлинность и которая служит прославлению нашего Отечества и истории, и заслуженных побед великих, мы вкладываем. Поэтому это такое вот наше приношение. И сегодня мы будем говорить о таких мифах, очень распространенных наших оппонентов, о том, что во время Великой Отечественной войны наша армия и полководцы наши не жалели живую силу, забрасывали, закидывали трупами, и только вот таким перевесом, количеством жертв была, значит, получена эта победа. И также о превосходстве или, наоборот, чаще о недостатках технической стороны. Вот постоянно вот в какие-то перекосы, то в одну, то в другую сторону. Вот давайте попробуем немножко порассуждать на эту тему.
Ну, что касается мифа по поводу того, что завалили трупами, к сожалению, этот миф появился не вчера и достаточно давно. Корни этого мифа уходят, скажем честно, в немецкую пропаганду. Более того, даже в некоторые донесения некоторых немецких командиров, которые, пытаясь оправдать, в общем-то, свои неудачи на фронте, составляли рапорты о том, что русские наступают волнами, какими-то невероятными толпами, мы еле успеваем менять стволы к пулеметам перегревшиеся, а они все бегут и бегут на нас толпами, значит, бешеное количество танков, самолетов, всего остального, мы это все сбиваем, подбиваем, но в конце концов их слишком много, они прорвали нашу оборону. Вот такого рода донесения, в общем-то, у немцев были не редкостью.
То есть это напоминало то, что якобы наша армия – это дикие кочевники, которые своими ордами просто идут и идут вот на немецкую оборону. Но это действительно оправдание своих неудач, и это действительно, ну, ложь.
Да, ну, скажем, на самом деле корни этого явления еще более глубоки. Начнем с того, что, наверное, первый документальный памятник подобного подхода – это рифмованная хроника Тевтонского ордена от 13-14 веков, где, в частности, описывается ледовое побоище. Ну, это, можно сказать, некий документ для внутреннего пользования, который братья немецкого Тевтонского ордена зачитывала во время трапез там, для возвышения духа. Там, конечно, воспевались там, победы германского оружия, но, в частности, и поражения там тоже были упомянуты. упомянуты. Как раз вот то, что мы называем «Ледовое побоище», легендарное сражение Александра Невского. Немцы не стесняются писать, что русских было в 60 раз больше.
Это смешно.
При таких условиях, конечно, братья ордена, ну, в конце концов, проиграли. Но там, конечно, используются другие всякие там приемы. Например, они, когда пишут о своих потерях, они пишут только о потерях братьев ордена. Причем понятно, что братья ордена – это, собственно, сами рыцари, но в битве, то, что мы называем рядовым побоищем, каждый брат ордена – это на самом деле рыцарское копье, то есть это отряд из тяжело вооруженных всадников. Кроме самого брата ордена, туда еще входили, в общем-то, его там, боевые слуги. Туда же входили еще так называемые рыцари-богомольцы, то есть не братья ордена, но которые приезжали воевать за Тевтонский орден.
Короче, целая команда,
да,
вокруг каждого.
Которых не считали. Рыцари-богомольцы, которые вроде как приезжали отмаливать грехи, ну, воюя, так сказать, со схизматиками, как они называли нас. Да и плюс эстские наемники и так далее. То есть, когда они пишут, что там всего 40 рыцарей, погибло из них 20, там еще там, что ли, 6 взято в плен, какие-то такие цифры, и русских в 60 раз больше, ну, это, честно говоря, ну, такие жонглирования со статистикой. Ну, в общем, немецкой военной истории подобные вещи свойственны, особенно для оправдания собственных неудач.
Вообще-то, мне кажется, этот принцип взял и наш известный предатель Резун. То есть, его подход абсолютно точно такой же. Только с него спрос больше, потому что он, как говорится, Иуда остается Иудой, какими бы именами он ни прикрывался. Взявший псевдоним нашего великого полководца Суворова, это никак его не спасает от лжи и достаточно таких вещей подлых.
Да, ну и вот если продолжить как бы вот по поводу немецких игр со статистикой, то в конечном итоге даже по ходу войны на самом деле эти игры со статистикой и рассказы о каких-то невероятных количествах уничтоженных там красноармейцев, уничтоженных советских танков, советских самолетов, орудий и так далее, это все привело на самом деле к проблеме для самих немцев. Потому что в определенной степени начальство, особенно на уровне ставки Гитлера, начало просто терять реальную картину происходящего.
А Гитлер стал мечтать о том, что у нас кончатся военные, что живая сила будет истреблена, и неким будет пополнять наши войска. И шел большой расчет на это. А это вообще бред. Получается, просто они обманули своего фюрера, так сказать.
Да, ну то есть, если суммировать все вот эти вот потери, которые они приписывают нам вроде как в тех или иных битвах, то действительно сложить это все вместе получаются какие-то невероятные совершенно цифры, но суть-то состоит в том, что, суммируя эти потери, немцы неправильно оценивали, в общем-то, общую ситуацию на войне, потому что, скажем, мобилизационный потенциал любой страны, он известен, потому что население страны, оно константа на начало войны.
И это все просчитывалось еще до их наступления.
Да, и можно просчитать, в принципе, сколько страна может выставить и мобилизовать людей. Как бы есть такое некое правило, что с миллиона населения получается примерно
две
полнокровные дивизии. Да. Вот. Ну и поэтому немцы, в общем-то, несколько неправильно строили расчеты, конечно, уже во второй половине войны. То есть у них, например, был план задержаться на Днепре после поражения летом 43-го. То есть они считали, что действительно у нас просто кончится мобилизационный потенциал, и мы будем вынуждены, в общем-то, войну тем или иным образом заканчивать.
Нужно никогда не забывать о том, что при начале Великой Отечественной войны за немцами стояла вся Западная Европа, фактически уже ими оккупированная, и заводы чешские. Но мы об этом говорили в других материалах. То есть это опять же вот как с этим рыцарем, о котором вы говорите, у которого была своя маленькая такая армия приближенных. То за Германией в то время, как они себя называли, Великой Германией, уже стояла вся Западная Европа. Поэтому это тоже надо учитывать со всеми мощностями, со всем потенциалом, с развитием, так сказать, в разных и в машиностроении, и в добыче металлов, и впрочем. То есть это совсем не то, что один на один, как хотелось бы представить нашим противникам, что огромный Советский Союз, кстати говоря, со всеми проблемами, пережитыми в 20 веке, и Германия. Но надо для начала отметить, что все-таки считается, что немцы проиграли в Первой мировой войне. Это был огромный комплекс, который послужил, собственно говоря, спровоцировал Вторую мировую войну, что они потерпели колоссальное поражение, но как же они смогли так быстро восстановиться? Вот что вы на это скажете?
Конечно, корни Второй мировой уходят в результаты Первой мировой. Германия действительно была сильно унижена поражением в Первую мировую. Конечно, Германия жаждала реванша, это, в общем-то, чувствовалось во всем, и, конечно, немцы не собирались смиряться, так сказать, с результатами Первой мировой войны. С одной стороны, действительно, это связано с тем, что, во-первых, конечно, победившие Англия, Франция, США, в общем-то, действительно немцев сильно унизили, они не попытались как-то это сгладить или какие-то относительно хотя бы более-менее приемлемые условия сделать для немцев, чтобы подсластить пилюлю, как говорится. Вот. А с другой стороны, надо понимать, что Германия, несмотря на все жертвы и потери в Первой мировой, она потерпела поражение не в бою, не было каких-то прям сражений на территории Германии, где им приходилось бы там биться на своей территории. Напомню, что Первая мировая на Западном фронте, она началась с наступления немцев против Франции через территорию Бельгии, Голландии и самой Франции. В общем-то, большая часть боев завязла после Марнского сражения, завязла в окопной войне. Это были бои на территории Франции, Бельгии и Голландии. И англичане, и французы, и даже примкнувшие к ним американцы не сумели коллективными усилиями, по сути дела, отогнать немцев обратно в Германию. Немцы проиграли войну на истощение. Но проиграли они ее, стоя в окопах на территории Франции, Бельгии и Голландии.
Это очень существенный момент.
В результате, собственно, Германия не была сильно разрушена. Кроме того, что, конечно, во время Первой мировой там не было такого развития авиации, как во Второй мировой. Не было ковровых бомбардировок. Не было таких технологий уничтожения. В принципе, технологии были куда более примитивными. Хотя, конечно, применялись те виды оружия, которые не применялись во Вторую мировую, например, химическое оружие.
Да, это страшная страница Первой мировой войны. И если все-таки коснуться этой темы больше, то психологически, надо об этом напомнить, для человечества того времени удар был, наверное, даже больше, чем потом во время Второй мировой войны. Но это уже отдельная тема.
Да. Ну и если говорить как бы о том, что произошло между двумя войнами, то Германия, конечно, была унижена результатами Версальского мира, были большие проблемы изначально с военно-промышленным комплексом, потому что было запрещено иметь армию там больше 100 тысяч человек, было запрещено иметь собственную авиацию, собственные танки и так далее. Но немцы так или иначе постепенно обходили эти запреты, постепенно наращивали свои производства. Были разные хитрые схемы. Например, очень много немецких вооружений, применявшихся во Вторую мировую войну, имеют индекс 18. Например, тяжелая полевая гаубица образца вроде как 18 года. Или там пехотное орудие, или знаменитая даже зенитка 88 мм, тоже называлась «Флаг-18», зенитное орудие вроде как образца 18 года. Это было связано с тем, что такой индекс присваивался для своего рода маскировки, чтобы, если что, какие-то претензии по Версальскому договору заявить, что мы это орудие разработали еще в 18 году до заключения там Версальского договора, и это орудие вроде как под конвенцию, под результаты Версальского мира, в общем-то, не подпадает. Также немецкие ученые работали удаленно, например, на шведских заводах Бофорс. Вот как раз там создавали вот немецкое противотанковое вооружение, например, зенитное.
И... Вы знаете, Тимофей, у меня впечатление вот все-таки, что с определенного времени, когда Гитлер почувствовал силу, а в него вкладывались, как мы знаем, многие западные так называемые партнеры в той же Америке, он обходил довольно спокойно эти запреты, потому что он уже себе позволял определенные шаги, настолько дерзкие, настолько несовместимые с общеевропейскими законами, то есть захват Рейнской области, с нее начиналось, потом захват Чехословакии, и, так сказать, эти бывшие победители, они все это глотали и вообще не оказывали сопротивления. Поэтому что там говорить уже про вооружение, то есть способов обойти у него, наверное, было много.
Да, ну так или иначе, в общем-то, ситуация развивалась, немцы действительно обходили, с одной стороны, запреты, с другой стороны, действительно, когда они набрали, что называется, определенную силу, определенную, так сказать, критическую массу, они, в общем-то, начали постепенно дезавуировать всякие неудобные для себя пункты разных международных соглашений. Вот. Что касается Чехословакии, то тут момент как бы такой, что западные страны, с одной стороны, как бы была такая, можно сказать, декларируемая Чемберленом политика вроде как умиротворения, что типа отдадим немцам Чехословакию, вроде как они успокоятся.
Так нет, до этого это Австрия, было... захват Австрии, когда абсолютно проглотили совершенно, но их встречали там цветами, понимаете ли, победа цветов, хотя ведь он действительно хотел войны. Дальше вообще, когда касалось Чехословакии, его уже цветочки вообще не интересовали, он был захватчик.
Ну, что касается Чехословакии, то тут нужно понимать, что Чехословакия, во-первых, это кузница бывшей Австро-Венгрии, то есть самый промышленно развитый район бывшей Австро-Венгерской империи. Собственно, чешские заводы продолжали работать на немцев, в общем-то, всю войну, и огромную долю своей военной продукции немцы получили именно оттуда. Кроме того, что...
Ну и машиностроение.
Да, машиностроение, танки, самолеты, огромное количество всего, кроме того, что и природные ресурсы, те самые рудные горы, вот, это все, в общем-то, работало на Гитлера. Кроме того, что даже одной только готовой продукции немцы там получили просто при взятии из Чехословакии, там около 500 танков, 1500 самолетов, 2500 орудий, 1 000 000 единиц боеприпасов. Это все просто вот
досталось.
Просто
было подарено, да, без единого выстрела. Никто же не сопротивлялся.
Да, ну, чехословаки вряд ли могли как-то особенно сопротивляться, видимо.
Ну, союзники, да, так сказать. А Англия и вообще все проглотили.
Имели свои расчеты. Тут два момента. С одной стороны, они, может быть, пробовали, что, может быть, мы это им отдадим, а дальше как бы надавим, вроде как. То есть, с одной стороны, как бы был... действительно план, что, может быть, кто-то в их кабинетах до конца и не верил, что немцы серьезно собираются на войну. С другой стороны, конечно, цель-то была такая, что если война будет, то выиграть для этого время. Вот, чтобы не связываться с Германией сразу, а выиграть определенное время. Например, французам было нужно модернизировать свою авиацию. Англичане тоже судорожно проводили, в общем-то, модернизацию своих вооруженных сил и особенно флота.
Ну, понимаете, Тимофей, при всем при этом был какой-то более тонкий, достаточно гнусный расчет, потому что если брать вот эти известные покушения на Гитлера, то реакция Англии, она, если не учитывать то, что у них был действительно расчет и ставка на самого Гитлера в очень важных вопросах, тогда вообще непонятно, почему не поддержали немецких офицеров, которые в самом начале его бурной деятельности уже понимали, во что будет втянута Германия, и хотели с ним покончить, их не поддержали совершенно. Когда был у них, я забыла имя этого человека с очень странной внешностью, у него какие-то дипломатические были полномочия в Германии, ну, со стороны Англии, он купил винтовку, он уже из своего окна все просчитал и был прекрасным стрелком и спокойно мог с этим чудовищем покончить. Но он, как законопослушный, спросил разрешения у своего начальства английского, и они не дали добро. Потом он смотрел с удивлением, как мимо проследовал кортедж вот с машиной, с Гитлером. То есть история могла измениться, уберись это чудовище. Ну, как говорится, промысел Божий, он непостижим. И он, в общем-то, стал бичом Божьим, если так говорить. Это уже такое наказание Божие для человечества, это личность.
Да, ну, а с другой стороны, как бы есть, в общем-то, понятие, что даже если бы, предположим, Гитлера бы убили, там, допустим, в 1933-1934 году, или там чуть позже, до начала Второй мировой, я думаю, все равно явился бы другой подобного рода лидер, и все равно бы Германия вступила
Германию
бы в войну.
Германию втянули бы.
Германия все равно бы вступила бы в войну, Германия войны очень хотела. И тут момент как бы в чем, почему Англия, Франция, в общем-то, что называется, начали судорожно готовиться к войне только в конце 30-х, их очень устраивал результат Версальского мира, они верили в очередной раз в конец истории, как свойственно нашим западным, так сказать, партнерам, верить в конец истории, как только они достигают какой-то
положительного результата.
Преимущество. Но надо понимать, что Франция, например, в Первую мировую надорвалась и надорвалась окончательно. Надо понимать, что Первая мировая в сравнении со всем, что было до этого, там наполеоновские войны, там войны более раннего времени, это просто детский лепет в сравнении с тем, чем была для человечества Первая мировая. Это была действительно для тех, кто видел Первую мировую, это вот действительно настоящий... апокалипсис, настоящий ад на земле, и французы это пережили на своей территории. Ну да, была позиционная окопная война, действительно, большая часть эти страшнейшие сражения под Верденом, на Сомме и так далее, это все французская территория. И действительно, французы надорвались. Они действительно явили и храбрость, и героизм в этой войне, но они надорвались окончательно. Французская нация победила, но на Вторую мировую, даже при модернизации вооружений, которые не успели как-то произвести к началу войны, они на Вторую мировую, по сути дела, не собрались. Гитлер их победил за 40 дней.
Да, это факт исторический, и против этого даже нашим недоброжелателям, в общем-то, крыть нечем.
То, что Францию потом уже в конце Второй мировой усилиями генерала де Голля и...
Да, подверстали к победе.
Да, товарищ Сталин втащил его, можно сказать, за уши в коалицию победителей, растолкав Рузвельта и Черчилля, так сказать, чтобы все-таки Францию взяли. И фельдмаршал Кейтель, когда подписывал капитуляцию, с удивлением, увидев французских представителей, спросил: «А что, эти тоже нас победили?» Yeah. Поэтому Франция, в общем-то, хоть формально входит в коалицию победителей, по факту же она, конечно, проигравшая в этой войне. Что же касается англичан, то у них была надежда, опять-таки, когда сдавали Чехословакию, что в конце концов Гитлер пойдет на восток, потому что они знали об идеологической непримиримости немца с коммунистами, идеологический антикоммунизм Гитлера, они надеялись, что это приведет в конце концов к столкновению с Советским Союзом, тем более, что первые подобные всполохи, в общем-то, столкновения этих двух систем уже были проявлены, скажем, в 1936 году в Испании, где франкистам помогали фашисты немецкие и итальянские, а республиканцам помогали наши добровольцы, наши инструкторы, специалисты, отправленные туда воевать. Собственно, там действительно произошло первое сражение даже техники наших стран. Соответственно, советских, например, и танков и самолетов, и немецких танков и самолетов.
Вы прослушали первую часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым из рубрики «О мифах и реальности». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.